мы вчера разослали. Значит, я буду коротко, поскольку там все рассказано. Но, значит, как? Самое главное, что следует обратить, что подлинное обращение, Нина Александровна, что имеется подлинное обращение, которое датируется 22-го июля, вот, в котором она распределила обязанности и пожелала нам плодотворной успешной работы. Вот, это первое. Следует подчеркнуть. А теперь вопрос, откуда, как родилось так называемое предсмертное заявление. Значит, на самих похоронных мероприятиях и во время кремации, и на партийных собраниях, которые проходило уже 25, это после кремации, получается, 31 июля, там присутствовали не только дочь, но и члены партии, которые прибыли на похороны. Это, там был Дегтяренко, Ганжур, я, Костомыш, Шевченко, потом Арсений, Знаева. Вот. Были еще другие. Значит, на нем, а потом, значит, и во время самих похорон, после похорона была организована поминальный ужин, если его могут так назвать. Я бы назвал это самой настоящей пьянкой, которую Нина Александровна никак не одобрила. Мы потому что вовремя уехали в отель. Вот. А, то есть на протяжении всего этого времени, с 31 по 3, никто, ни дочь Нина Александровна, ни Дегтяренко, ни о каком совещании или предсмертном заявлении не говорили. Откуда оно появилось? Когда о нем впервые заговорили? Впервые о нем заговорили 5 августа. Я уже вернулся в Ленинград. Значит, между нами, секретарями, Дерек Крестенко, я был согласован проект постановления пленума, который мы с вами сегодня рассмотрели и утвердили. Я позвонил Дегтяренко Николаевна Ильичу, вот, и предложил ему 5 августа провести секретариат. Если он 5-го не может, поскольку я 5-го звонил, привезти его 8-го, в субботу. Он сказал, что нет, он не будет участвовать до тех пор, пока не получит все документы. Я говорю, какие документы? Он говорит, он ждет от дочери Нины Александровны завещание. Я говорю, какое завещание? Он говорит, что вот как пришлет, тогда и посмотрим, какое завещание. Вот, и немножко забегая вперед, я сказал, что Дегтяренко мне откровенно брал. Ко мне сегодня звонил Орлов из Челябинска. Он 27-го был в Ленинграде. И созванивался с Дегтяренко. И Дегтяренко ему сказал, вы, Орлов, приезжайте на процедуру прощания. Но Орлов, к сожалению, не мог этого сделать. У него там были какие-то срочные дела. Но он мне сказал следующее, что он ему выслал завещание вот это, предсмертное заявление. Я говорю, в каком виде? Он говорит, просто в виде текста. И сказал, что вот Нина Александровна оставила такое завещание. То есть получается 27 июля у Дегтяренко текст, это уже после смерти Нины Александровны, этот текст уже был. Почему же мне Дегтяренко врал, что его нет? Вот. Здесь, собственно говоря, опять получается такая история. Ну, значит, а поступило в ТК вот это заявление, вот это предсмертное, так называемое заявление, оно поступило только 6 августа, то есть 4 дня спустя. А как выяснилось через Орлова, на руках там текст у Дегтяренко был уже аж 27-го. Хотя по телефону 5 августа он мне говорил, что его еще нет, он его ждет. Ну, здесь, собственно говоря, как мы пишем, не нужно иметь 5 лет во лбу, чтобы понять, что по всей вероятности, как оно есть, Дегтяренко просто-напросто там написал этот текст, но ему нужен был авторитет дочери Светланы. И, видимо, через нее он договорился, чтобы она выслала этот текст, ну, оформив его соответствующее как заявление Центрального комитета, дочь Нины Александровны, как я там в РКПЛе, вот. И, соответственно, он ждал, когда она это сделает. Когда мы с ним 5-го разговаривали, 6-го она август уже пересылает его, и он пересылает нас. Но он не просто пересылает нас, он начинает делать массовую рассылку. Потому что уже в тот момент было ясно, что вселенной для него пост генерального секретаря. Что он сделал? Он стал массово раскрывать, и не только стал массово раскрывать, он стал всех званием. Причем он ни с кем не совещался, ни с членом ЦК, ни секретарями ЦК. По вопросу, так называемого, заявления, он тут же, что прибудет на себя на сайте, то есть ни с кем не считался. Вот. Он обзванивает, значит, привлекает на свою сторону либо лояльных к нему, либо колеблющихся. Вот Александр подтвердит, что он тоже колебался все время.
Да, я колебалась.
Вот. И я думаю, что многие до сих пор колеблются в этом вопросе.
Конечно.
Вот. Но проанализировав вот это так называемое предметное заявление, как тот факт, как оно вообще появилось неожиданно, и сравнив его с тем, что было сказано Ниной Александровной и Фозином обращением 22 июля, и вообще анализируя само это так называемое заявление, мы пришли к выводу, единогласно, и Беликов, я, и Петилов, что это очевидная легитимная прошивка, которая была подпряжена с клиента с целью ведения партии, с целью обмануть партию, и заполучить пост генерального секретаря о том, что я настаиваю. Вот даже мы в своем обращении приводим многочисленные факты этого. Я уверен абсолютно, что Лина Александровна не стала бы его рекомендовать, потому что еще при жизни, как раз мы не обсуждали этот вопрос. Она неоднократно говорила, что человек, который имеет низкий уровень политической и идеологической грамоты, он ни одной политической идеологии, тем более идеологической, он крайне амбициозный, обидчивый. Она все время говорила, что он рвется в руководители и так далее.
Командный голос.
Да, командный голос у него. Ну, например, читаем заявление вот это, да, предсмертное, так называемое предсмертное заявление. Там говорится, что Екатеринка является единственной верой, преданной нашему общему делу. Товарищ. Почему единственная вера? Почему не Великом, Екатеринка, не многие другие наши товарищи? Ну, Нина Александровна не могла поступить, я считаю. Вот. Потом, например, мы в своем обращении подчеркиваем, что Викторенко никогда не являлся второй рукой в течение долгих и трудных лет. Ну, в течение последних полгода, да, возможно. Но не в течение долгих и трудных лет. Потому что, когда я стал работать, мы с ней работали вместе. Викторенко просто открывал газеты, делал календарь, потом стал делать календарь. И то, как он делал, мы открывали ему деньги, я ему еще меньше открывал деньги, Викторенко открывал, там, еще кто-то открывал. Вот, Нина Александровна открывала деньги, он вызывал такси, ехал в программе, подавал команду, потом ехал на почту, подавал команду, там девочек просто товарищи рассылали, вот, ну, вот так вот работал. Вот. Поэтому мы пришли к выводу, что вот это, так называемое, предметное заявление, оно было специально составлено, потом он использовал дочь Нины Александровны, потому что посвятить ее встрече, потому что она написала ее слово. Кстати, она ко мне звонила после того, когда мы на постановление Центра приняли решение признать так называемое заявление недействительно. Она звонила, обиделась, что я написал так называемое. Она мне сказала вопрос, вы что? Вопрос не было, вы что? Я это придумала, что ли? Вот. Мы с ней, конечно, говорили корректно, нормально, спокойно. Вот. Она сказала, но она в основном говорила о том, что Нина Александровна просила архивы передать. Я говорю, ну архивы это архивы. Она говорит, ну она не могла регистрировать его, генеральный секретарь. Она говорит, ну она не говорила генеральному секретарю, она говорила о том, что на данный момент возможно секретарь, это лицо, которое должно возглавить. Ну это, по крайней мере, то, что она говорила. Но мы прекрасно понимаем, да, что то, что говорит человек, не обязательно ему остановить. Вот. Но она так сказала. Потом она мне объяснила. Я говорю, ну там же, извините, пожалуйста, написано, что он распоряжает психологии, что он приемник, специальный секретарь, финансы, кадры и прочее. Она говорит, ну я написала это по логике. Ну, говорит, написала по логике. Я не знаю, что она, что это означает по логике. Видимо, она Екатеринка написала, она написала. Вот. Ну и поэтому мы, собственно говоря, сделали вывод, который написан в обращении, что так называемое предсмертное заявление на Андреева 24.07, которое было прислано ЦК 06.08, подчеркиваем, было прислано Терентий Кириенко, спустя 14 дней после смерти Нина Андреева. Надо подчеркнуть, что это предсмертное заявление появилось в день смерти, это тоже вопрос немаловажный. Нина Александровна, но 24-го умирает, тут же потом возвращается смертное заявление. Было прислано ее дочерью, Верка Белли, сама она человек, буфратно христианского сознания, значит, проживает она уже более 15 лет в Париже, членом профессионалом она не являлась и не является. И вот мы считаем, что это примитивная фальшивка, подлог, то есть подделанная целью романа фальшивки. Цель этой фальшивки, как мы считаем, поставлена с участием идеологических и политических грамотного, осознанного и считающегося коллективным мнением себя удовлетворение кризисных стремлений по захвату руководства в партии за спиной себя отстыкать ЛКПБ, отшление раскола, раскола партии, исследование, дискриминация, уничтожение самого заводки партии фашизма. Потому что если один человек возглавляет партию, будучи политической девушкой без грамоты, то это будет не фашизм, а пародия на фашизм. Не перегадь
правила. Конечно.
Вот. Ну вот такое мое мнение по этому поводу. Поэтому мы предлагаем принять постановление, сейчас его зачитаю, мы перейдем к обсуждению самого этого проекта, я предоставлю всем слово выступить, сейчас я его открою. Значит, вот проект постановления принял на ЦК ВКПБ о признании недействительным так называемым предсмертным заявлением Нины Андреевой от 24.07.2020 года, точка закрывается. Значит, первоначально у нас абзацы были переставлены, наоборот, мы решили все же на первое место поставить именно абзац, где говорится о подлинном обращении. Значит, Центрального комитета ВКПБ и все члены партии руководства со своей деятельностью постановлением пленумом ЦК ВКПБ по 16.08.2020 года об увековечении памяти Нины Александровны Андреевой в соответствии с предсмертным обращением о распределении обязанностей среди секретарей ЦК ВКПБ. Это как раз то постановление, которое мы сегодня приняли. Читаю дальше. Принято в соответствии с подлинным обращением генерального секретаря ВКПБ Нины Александровны Андреевой, члена партии 22.08.2020 года, написанной ею в предсмертные дни ее жизни. И пунктом Т, параграфа 9 устава ВКПБ. Это пункт, где говорится о коллегиальности работы. А так называемое, следующий абзац, а так называемое предсмертное заявление Нины Андреевой от 24.08.2020 года прислано 06 августа 2020 года Центральный комитет дочери Андреевой, Ленка Апелли, считать очевидно фальшивка, а значит недействительно. Запретить его распространение любым способом в рядах партии за пределами без разрешения следовательства государства. Вот такое есть предложение. Так, ну, я предоставляю слово для обсуждения товарищу Зельцу, прежде всего, и потом товарищу Христиану. Пожалуйста.
Подождите, что-то у меня этот самый, тут уже столько вариантов этих, вы зачитывали, я тут по интернету вылавливал вот что. Вы уж извините меня, я что-то в перерыве тут задумался. Почетный член, понимаете, почетный члены различных организаций, это живым присваивается. А речь идет о ушедшей жизни Нине Александровне, чтобы нам не...
Давайте мы этот вопрос обсудим позже, ну, в разное, например, или что-нибудь как-нибудь так.
Ну, я просто предлагаю подумать, чтобы мы не попали в смешную ситуацию.
Ну, давайте мы включим этот вопрос в разное. Если у вас есть дополнительная поправка от принятого нами постановления. А сейчас мы обсуждаем постановление о признании действительно так называемого смертного заявления. Вы будете выступать по этому вопросу?
Нет, пока не буду.
Ну, давайте я, Христиан.
Сергей Васильевич, пожалуйста, давайте.
Я скажу о том, что мне стало известным об этом заявлении. Я позвонил несколько адресов в Петербурге, пытаясь выяснить, где Нина Александровна лечилась, какие дни она лечилась и когда она была доставлена в больницу. Выяснилось, это говорили официальные лица, диспетчер скорой помощи, там это самое, в приемном покое, справочная больница, выяснилось, что она была доставлена из дома, ну, известный вам адрес, Разворная улица, в больницу 20 июля. 20 июля. Значит, она находилась в больнице всего 4 дня. Где она была? В хирургическом отделении. Что делают в хирургическом отделении, вы себе можете представить. Вот. Это с одной стороны. С другой стороны, один из товарищей, с кем я разговаривал, сказал, что эта злосчастная Клэр Капелли сказала ему дважды, Нина Александровна лечилась в Ленинграде в элитной палате больницы. Можете себе представить? Но поскольку она врала абсолютно, как говорится, сознательно, то, естественно, отсюда возникает вопрос, для чего она врала? А понятно, для чего. Чтобы затруднить наш выход на лечащего врача, который мог бы нам сказать, в каком состоянии находилась неностанно 24 июля, в день написания так называемого обращения. Понимаете? Чем запутаннее ситуация будет, тем лучше. На деле она была в Петербурге, а ее дочка врет, что она была в Ленинграде, да еще в какой-то элитной палате. Это первое. Второе. Если мы посмотрим на сам текст этого документа, то мы увидим, что имеются нестыковки и стилистического характера, несвойственной Нины Оксановны. Вот посмотрите, какой оборот. Слабого финансового уровня. Что это такое, слабого финансового уровня? Да? Что Дегтяренко организует работу в идеологии. Он палец о палец не вдарил в идеологии. Не написал ни одной статьи. Да? Смотрите еще. Назначением его, то есть Дегтяренко, на пост генерального секретаря. Разве не Настана могла сказать назначение на пост? Избрание на пост. Избрание на пост.
Конечно.
В любом состоянии она могла сказать только так. Значит, возникает сомнение подлинности этого документа. Что это такое? Еще если привлечь данные о том, что Дегтяренко пытается увести у партии партийное имущество, там значки, партбилеты и много еще чего. Это совпадает, причем очень четко, по статью Уголовного кодекса. Знаете, вот, поэтому я мог бы сказать номер этой статьи, сейчас у меня под рукой нету. Я уже читал некоторых товарищей. Причем здесь еще мы имеем элемент групповщины. И сам Дегтяренко, и Клэр Капелли. Не буду говорить о происхождении этой Клэр Капелли, можно было бы сказать очень много. Она, конечно, не дочка Клушина, это все понимают. Вот. Но история здесь выясняется достаточно прозрачная, достаточно. Это фальшивка. И вот этот документ, который мы сейчас обсуждаем, как раз и основывается на всей совокупности факторов, которые об этом говорят. Все.
Спасибо.
Интересная информация.
Да, очень интересная информация.
Может быть, действительно, Нину Александровну просто уничтожили. Она бы и не умерла, а помогли ей умереть там, в больнице.
Вот выйти на лечащего доктора, это вот, извините, я ползком поползу в Ленинград, чтобы узнать это. Потому что он мне в карте записал состояние Андреевой на 24 число такое-то. Ясное сознание, может быть, или сознание
пациента.
Или вообще без сознания. Делали я операцию, не делали, я этого еще сказать не могу. Вот так вот.
Спасибо, Сергей Васильевич. Так, ну, давайте желающие выступить, надо все-таки обсудить это. Спасибо.
Давайте. Я, поскольку ближе всего, все эту больничную кухню представляю в Питере. Значит, главное, чего мы не знаем. Мы не знаем вообще диагноз, который она скончала. Это могла бы сказать нам дочь. Дочь почему-то нам упорно напичкивает вот это завещание. И с этим завещанием там Дегтяренко бегал, как я так понял, что от него это исходило, что ее дело в самых верных руках на себя закатывало. В общем, если мы с ним договорились, что я буду вести этот самый митинг прощания с ним в крематории, то, мягко говоря, он, да, меня потом объявляешь первым. У меня на 2 минуты было подготовлено выступление, и потом пришлось уже, так сказать, на кладбище его изложить на бумаге, поскольку я тоже читал на память, мягко говоря, они со Светланой меня просто-напросто сбивали, он там Вечерской мурой выступать. Я только там вроде как объявляю. И в результате я ушел с мне просто стало вообще как-то неприятно. Поэтому Светлана взяла эту роль ведущей на себя и дальше уже объявляла. Я только список давал кого и как, кто и когда выступает. Ну и то, что мы не знаем, главное, что она скончалась, я это никто не говорит. Вот это главная загадка от всей болезни.
Это никакая не загадка, простите меня. Я когда разговаривал с Ниной Александровной, накануне ее помещения в больницу, ну, поместили 20-го, ну, скажем, 19-го. Голос у нее был очень слабый. Говорила она невнятно. И она сама сказала мне: Сергей Васильевич, у меня нашли рак печени. Рак печени. Я об этом, вообще говоря, помалкивал. Но потом мне другие об этом сказали, те, кто были в Ленинграде. Ну, значит, это, как говорится, секрет Полишинеля. Возникает вопрос, это что, лечить можно? Смотря в какой стадии. Я когда с ней разговаривал, у меня у самого был рак в 2002 году. Там сколько? 18 лет тому назад. Я Нина Оксана сказал: Нина Оксана, если такой вам диагноз поставил, бегите в больницу, делайте операцию как можно быстрее. Это мои честные такие, ну, потому что я на собственной шкуре все это прошел. Да, да, Сергей Васильевич, ну я такая слабая, вы мне больше не звоните, я вам сама позвоню. Но так она мне и не позвонила. Вот то, что я выяснил из последнего разговора с Еленой Александровной. Все.
Да, я здесь добавлю немножко информацию. Значит, как когда был у нас травматоминальный ужин, рвался, вышли покурить я, там еще женщина какая-то была, и вышел то ли сын, то ли внук дочери Нины Александровны. Он сказал по секрету между нами, что у нее был рак.
Никогда она не жаловалась на
тебя. Да. Вот до этого тоже работал, никогда не говорила.
Вынужден я немножко добавить, Зириков.
Пожалуйста.
Значит, ну, это было, видимо, не так уж и заслуга до помещения в больницу. Она говорила: ой, я так болею. Я говорю: а что вам? Ну, что вас так сильно беспокоит? Ну, вот, у меня вроде как печень болит. Конечно, я не думал ни о каком раке. Я говорю: Нина Александровна, знаете что, делайте отвар шиповника, ну, если он не повредит, может быть, поможет, ну, это всегда полезно, шиповник. Ага, ну, хорошо, спасибо. Вот. Теперь, что касается непосредственно фальшивости этого так называемого заявления, вы обратите внимание на дату. 24-го, оно, значит, дата поставлена в день смерти. Вы можете себе представить, что человек, даже если не сам писал, и вот уже между жизнью и смертью давал еще какие-то указания, там что-то это сказать. Это, ну, это просто кощунственное, ну, издевательство. Вот, чтобы вот такое говорить, что она 24 числа в день смерти прямо-таки если не сама писала, если даже если диктовала вот это заявление, это просто невозможно. Невозможно. Поэтому не то, что недействительным, а тот, кто составлял и поставил дату 24 число, это просто изверг. Нельзя так вот вообще, как говорится, поступать. Поэтому я, ну, со всеми этими размышлениями фальшивости я полностью согласен и поддерживаю. И еще, понимаете, поведение самого Дегтяренко. Когда он мне звонил, у него не чувствовалось какого-то горя. Это же шла, ну, не просто наш товарищ, с которым мы сегодня работали. Это ушла такая личность. Ну, я не знаю, я просто был в шоке. А он занимался, командовал, и, как говорится, ему, он все, как говорится, айн-тай-драй. У него все по полочкам, все расписано и прочее. Я вот даже само поведение его как-то не понравилось. Вот. А позже выяснилось, почему. Потому что у него был план. Стать-таю. Вот дайте мне корону, и мы с вами волнуемся о судьбе партии, а он о себе. Ну что это такое? Ну что ты за большой черт его попал? Все, я полностью поддерживаю, что вот говорилось о недействительности этого времени. Это надо обязательно поддерживать.
Да, можно я кое-что добавлю, то, что у нас в обращении не было сказано. Вот, например, Дегтяренко в своем обращении, которое он опубликовал 12-го, он здесь пишет, ну, обвиняет нас в оппозиционности, нарушении принципа демократического социализма и так далее. И пишет далее: активная деятельность указанного товарища по составлению партийных документов сразу после похороны Андреева без соответствующих процедур или еще раз на упомянуть. Ну, во-первых, он врет. Когда был правил напоминальный ужин, Дегтяренко там больше всех снимал посты, больше всех говорил, соответственно, и он торжественно поднял тост, что в самое ближайшее время мы должны срочно позвать пленум ЦК и решить единственный вопрос – избрание генерального секретаря.
Я подтверждаю эти слова.
Да, поэтому собственно говоря, в его адрес.
Позвольте, я, товарищ?
Да, пожалуйста.
Ну, вот здесь вот написано, да, единственное, верного считать, преданного, то есть единственного. Вот у меня в конце июня месяца этого года, соответственно, Нина Александровна мне позвонила и сказала, что у нее сложен тем, что она уже устала, и она мне воспитывает, сказала, что она сейчас воспитывает слова, что... Может, вы будете далее заниматься газетой? Нет. Но я ей сказал, что я никогда этим не занимался. Я просто, ну, не знаю, у меня есть опыт. Я говорю, ну, если в случае необходимости, если надо будет выложить, да, я соглашусь, но пока вот так вот. Я ей говорю, так, Нина Александровна, так у вас Дегтяренко, он же вам помогает. Она мне сказала вот так, первые слова, а Дегтяренко мне не помогает. Он просто рассылает, занимается рассылкой газет. Это она мне говорила в конце июня. А тут получается, что у нас шакарцы единственно верные преданы. А куда она делится, к примеру, так называемые сторожилы партии товарищ Дзержинского, да, товарищ Левичев, товарищ Христенко, куда они их, что не было, что это вранье просто в чистом виде. Счастье касающееся того, что у нас только сказал товарищ Денисюк, что единственный вопрос, который Дегтяренко сказал, что будет поднят на пленуме ЦК, да, это было так, я подтверждаю, это было 31 числа кафе, гостиница, Сансон, или там ресторанчик, не знаю, как там, ну, в общем, где мы сидели. Да, когда я стал поднимать вопрос, я начал поднимать вопрос, что нужно нам подумать, что у нас будет ЦК, обсудить моменты, как дальше двигаться. И Дегтяренко мне сказал одно, Алексей Владимирович, я рядом со мной, если я слышал, что у нас будет только один вопрос об избрании здесь. Это один момент. Вот теперь, пожалуйста, прошу обратить вас на пункт 3 данного фальшивого завещания, или заявления. Здесь вот пишется технику, имеющуюся в моем распоряжении, компьютерный компьютер от Левченко из Иркутска для его личного пользования, потом факт крайних принтов передать товарищу Данжуру для дальнейшего распределения парадами. Это которое 24 числа якобы. Это все полное вранье. Так как 1 августа, когда я находился в городе Ленинграде, что 8 или 9 по московскому времени вечера, мне позвонила Светлана Капелева из дочери Александра и сказала, вы же Сергей Левченко из Иркутска, да, я. Она говорит, вот Нина Александровна вам лично завещала компьютер, принтер, сканер, факс. Нам, мне надо завтра вам вот все это передать. Я говорю, Светлана, вы поймите, у меня две сумки, мне до Иркутска еще на поезд ехать, и мне надо еще к сестре Ярославль заезжать. Я говорю, я просто все не смогу это взять. Я, ну, я не утащу это все, ну, это нереально. И я говорю, я компьютер возьму, по которому я сейчас с вами разговариваю. А все остальное я не смогу, она сказала, так, а кому это передать? Я говорю, ну, я не знаю, надо подумать. Ну, и все, и потом 2 числа, главное, хорошо, мы этот вопрос решим. 2 числа просто было... Я не помню, то ли на кладбище подняли, то ли на самом в этом помещении, где этот зал был, где поминали, ну, понял просто вопрос, ну, он так вот между делом, все это, все там, Данжуру ему что-то на поезде, вот сейчас он подставит завтра утром, и он уже уедет в Москву, там его встретит. Все, то есть 1 числа все должно было идти в нет. 2 числа просто больше половины отдали Данжуру, так как я просто, ну, не смогу физически. Но у нас почему-то кажется 24-го, это уже было внесено, что почему-то уже заранее они там с Ниной Александровной распределили 24-го, а 1-го должно быть. То есть полное вранье, нестыковки со всех сторон. Я не верю ни единому слову. И поймите, товарищи, вот этого слова, да, вот это мы тут в электронном отборе. И мы Нину Александровну спину партии за спот считала. Это же какой-то бред. Ну, это бред, шутка, селекционный отбор. Это он когда коров селекционирует, он там звукает, ну, вот это селекционный отбор, но это бред, это просто вранье.
Хорошее замечание. Да. Ну, я тоже должна сказать, дербеда.
Пожалуйста.
Это, будем так говорить, кастреблющиеся, которые пошли на поводу Дегтяренко, это я. Да, я почему-то верила этому завещанию, ну, заявлению. потому что, исходя последнее время, у нас происходило с газетой «Осталась Нина Александровна одна», и Дегтяренко с ней работал, и разговоры в последнее время не очень хорошие были, вот, по поводу работы именно по газете. Вот. Она мне, например, лично говорила, что обращаться по оргпартработе Дегтяренко, по обедам Дегтяренко, за газеты платить только за газеты. За членские взносы она меня освободила и сказала, ничего не сказала, куда мне платить. Ну, раз освободила, то конкретно не сказала, куда. Я до последнего, я с кем только не разговаривала. И разговаривала с Иркутском, и разговаривала с Гериковым, и разговаривала с Кристенкой, и разговаривала с нашим сейчас, который ведет Алексеем. Вот. И все равно до последнего я надеялась, что он образумится и все-таки как-то поведет по-другому. Когда я поговорила с Деликовым, первый раз мне позвонил, сам позвонил мне на домашний телефон. Вот, потом связались с помощью Андрюши. Андрюша мне помог с мной. Связались через скайп. Мне минут 10-15, где-то даже 15, рассказывал, что такое, значит, эмоции, и что такое общее дело. Ну, много там интересных, это пояснил. А теперь, говорит, думайте. Ну, я думала. Потом очень хорошее письмо. Не письмо, а вот это обращение. Обращение, да, оно длинное, но оно очень грамотное. Разжевано там все, рассказано, показано. Если его хорошо, внимательно почитать несколько раз, то становится все понятно. Вот. Поэтому... Я даже Дегтяренко, как-то он мне позвонил и говорит, вы поддерживаете мое мероприятие. Но я ссылаюсь на постановление, что секретариат ЦК ВКПБ с равными правами каждого члена секретариата. Я говорю, ну равные же права здесь написано. Значит, я говорю, ну проводите мероприятие. Но я никогда не думала, что он там будет проводить мероприятие. Но он сказал расширенный пленум, чтобы исключать руководство партии. И опять это же все публиковать на сайте без согласования секретаря ЦК. Потом он мне называл... по телефону, я была возмущена, секретаря ЦК нас, вот, всех, алкашами. Вот. И с алкашами, я была возмущена, говорю, кто у нас там алкаши. Потом, когда я поговорила с Деликовым первым раз, вот, я ему позвонила, хотела ему сказать, мы допускаем ошибку, нельзя ничего, он не хотел меня слушать. Он сказал так. Знаете, Любовь Александровна, у меня много работы. Вот. У меня много работы, вы больше тебя не звоните. А до этого он мне сказал, вы что, Любовь Александровна, такая наивная. Вы что, не видите, что на нас наступают? Штыками наступают уже. Вот. И со всеми вытекающимися последствиями. Это у него коронка такая вот. Я говорю, кто на нас наступает? Что вы не видите? Вы что не видите? Я к чему это говорю? Что заблуждающих у нас партии, которые он навешал вообще на уши, очень много. Все четко написано и правильно. Характеристику его действий вот в этом обращении. Его обязательно надо опубликовать в газете. Это что такое? А что он там, девчата его боятся? Минеральные воды, Осетия. Он же все у них позабирал. Все документы, вот мы в Северо-Кавказском бюро, я тоже там член Северо-Кавказского бюро. У них нет устава. Я сегодня удивилась, когда они сказали, мы, я говорю, да вы что? Мы проголосовали. Ну как вы могли проголосовать? У нас есть устав. У нас есть устав, у нас все есть. Хорошее вот это ваше обращение, Василий Борисович. Молодцы. Грамотная, мне очень понравилось. В общем, после вот этих всех его поздней, я стала на твердую позицию. Нельзя такому человеку доверяться. Надо думать самой. И нам больше надо общаться.
Вот так. Ерика, два слова можно еще? Пожалуйста, Людмила Александровна, вы меня извините. У меня сердце рвется напополам. Мне здесь вот сегодня обязательно надо было быть. И туда я не пошел на митинг, но я хоть написал обращение. От меня ждут, требуют, давай, нам делать листовку. Я на ходу это делаю, потому что надо было успеть. И каждая сторона считает, что здесь, ну, там где-то в Минске, там что-то, ну, у нас сейчас ВКПБ. Это вот сейчас вопрос. Значит, те, которые от меня требуют, значит, по Белоруссии, они что-то ВКПБ, ты понимаешь, у нас сейчас вот Майдан может быть переворот, это такое же будет. Да, это действительно так. У меня все попало в перетабы там должен быть. Может быть, я вам не так ответил. Теперь по существу. Значит, я уже и говорил раньше на секретариате, придется повторить еще раз. Здесь у нас пленум, мы еще товарищи не слышали. Значит, первое. Ни за пять, я не знаю, за сколько дней, не считал. Позвонила Нина Александровна. Спрашивает. Василий Борисович, как вы считаете? Вот я так себя очень плохо чувствую. Но она, кстати, все равно не скрывала. Она не говорила, что она в больницу, значит, собирается там и прочее. Вот, так плохо. Ну, как вот вы считаете, ну, если бы, вот, допустим, Дегтяренков, я вот болею, занялся руководством партии, как вы на это смотрите? Я говорю, отрицательно. Почему? Я говорю, ну, как организатор, он там эти, значит, выпуск газеты, рассылка, все, он, как говорится, на своем месте. Но что касается... Значит, руководитель, конечно, политически грамотным человеком, а он малограмотный, и она прекрасно об этом знает, потому что... Да, она сказала, так считаете? Я говорю, да, ну хорошо. И все, положила трубку, и больше у нас по данному вопросу разговора не было. А что она сама так считала? Когда напишу я какой-то проект, вот заявление секретариата или ТК, значит, ей передаю, вот с ней обсуждаю. Ну хорошо. Теперь я должна, значит, вот послать Демсику нашим секретариат, значит, Христенко, так и Дегтяренко, ничего такого. Она как-то очень не считала, что он может как-то серьезно поучаствовать в обсуждении такого документа. Вот. И я с этим сталкивался. Поэтому Когда я услышал про вот это предложение, даже как в некоторой степени удивился. Вот так. Поэтому и я сказал, как говорится, и ему в глаза, когда он 8 числа был у нас на заседании секретариата, не тянешь ты на генерального секретаря, как хочешь. И еще.
И вот тем более, что он натворил.
И еще. Я так вот анализирую все его звонки, я так понял, что он заранее готовился. Потому что первый раз, я потом это видел с Арни, она мне говорит, Василий Борисович, не звоните, мне так тяжело разговаривать. И я ей по компьютеру, значит, по интернету написал. И на меня неожиданно вышел Бестеренко. Вот, звонили другие наши товарищи, и он действительно, ну как ваши дела, вы же, и вам честно скажу, товарищ Денисюк, он там старался наговорить на вас, я говорю, он же грамотный товарищ, ну вот грамотный, вот он же такой сякой и прочее. То есть он, я уже понял, он заранее готовился. Ну, в общем, мы же должны быть дружить. Она еще была жива. Мы же должны быть спаянными и прочее. Берегите себя, берегите свое здоровье, мне все время напоследок желал. То есть он думал, что я там буду в его команде. Слишком наивный, можно сказать, этот самый Бестеренко. И слишком наглый и прямолинейный.
Да, вот как раз вы сказали, я вспомнила, когда он позвонил мне это, я стала с ним разговаривать, вот по поводу, что неправильно мы поступаем, нельзя этого делать, что вы хотите сделать. Вот. Он мне сказал, вот это, что Штекамин, вы что, говорит, не видите, это классовые враги. Он назвал секретаря Штекамин. Я говорю, ты что, с ума сошел? Я даже рассмеялась. Я говорю, ты вообще уже, я говорю, тебе крыша поехала. Я говорю, это как так? Да, он так сказал, что классовые враги. Я стала уже вообще в нем сомневаться. Дело в том, что последний раз, когда Нина Александровна звонила, еще до 18-го, до 18 июля она мне звонила, она мне что сказала? Любовь Александровна, я очень больна, но она говорила еще хорошо. Вот. И она сказала, учитесь работать сами. Вот они мне как-то эти слова влезли, я говорила Бестеренко. Я говорю, вот она мне сказала, учитесь работать сами. Ничего не говорила там о генеральном секретаре, кому-то быть. И это, учитесь работать сами.
Это все похоже на нее, да?
Да. И потом, даже когда в первом, послушайте меня, когда в первом обращении, там написано, вот, ею, Нина, там написано, генеральный секретарь ВКПБ. Я сначала думала, что просто это опечатка, но ЦК она не пропустила, больная. Я думаю, нет. Здесь просто было обращение, это я так понимаю, обращение к партии. Генеральный секретарь, Нина Александровна Андреева, генеральный секретарь, там написано, ВКПБ, без ЦК. Она обращалась к партии. Так, я поняла, может быть, я просто не так понимаю. Ну, все равно, как бы там, дело это, естественно, недействительно, я буду считать это письмо. Он делает неправильно. Он действительно раскалывает партию. Не мы. И он сказал, что и тебя, говорит, меня, ты что, будем ждать, надо скорее это делать, потому что, говорит, и меня выгонят, и тебя. Я говорю, меня за что, подожди. Выгонят, и чтобы они не выгнали, надо вперед их выгнать. вот он результат. Вот я хочу сказать этим крымчанам. Товарищ, будьте бдительны.
Слышим, слышим.
Пожалуйста, объясните там своим товарищам. А то мы действительно потеряем, как правильно Деликов написал, быстрехенько выбрали генеральным секретарем Горбачева. Что мы получили?
Да, катастрофа.
И тут так же получится. И между прочим, все рядовые члены, простые люди, все против него. И в Осетии, и в Минеральных Водах. Они боятся его. Я его еще знаю, когда у нас изначально организовывалось бюро, Северо-Кавказское бюро, ГКБ. Просто имя Александра на тот момент, на тот период, она правильно поступила. Чтобы все утихло и чтобы все работали. Она поставила, потому что он рвался в бюро. Чтобы она поставила Нина Александровна, чтобы работу дальше продолжать. Его во главе. Мне объяснила, я ее поняла. Чтобы успокоиться всем и продолжить работу. Чтобы идти в ногу со временем и впереди планеты всей. Нина Александровна у нас была, я не знаю. Но она сказала, учитесь работать сами. Поэтому я изначально, когда с Кристенко разговаривала, я согласилась полностью со всем. А потом уже тут подлил водички Дегтяренко. Я начала сомневаться. А потом я целую неделю, как говорится, целую неделю, не спать ничего. Представьте, я не хочу раскола в партии. Я хочу, чтобы все работали, как Нина Александровна работала, чтобы она умела учить низы и поднимать их до уровня партии. Так что тут надо смотреть Дегтяренко, когда он неуправляемый и бесполезно. Я думаю, он уже натворил еще. Я говорила, зачем я опубликовал это самое обращение. Ты посоветовался с официалями. Даже я не знала этого обращения. Его обращение. Он же обплевал всех нас. Он же не секретарей. Он обплевал всю партию. А вот они, как я, знаете, сколько много в нашей партии, которые могут повестись вот на таких вот эмоциональных или, как их говорят, провокаторов. Я не согласна сейчас полностью. А теперь я буду только работать с вами. Поэтому мы должны разъяснить всем, которые участвовали в Кремле, они, я вам говорю, Минеральные Воды, Северная, они его боятся. Он заставляет их делать того, что не надо делать. Поэтому и ответ такой был. Я говорю, зачем вы расписались? Они даже не видят разницы, кто такой руководящий орган секретаря ЦК, кто такой руководящий орган ЦК ВКПБ, что это такое Северо-Кавказская бюро. Вот такая у них сейчас незнание. Это страшно. А потому что у них нету ничего. Нету человека, который бы им подсказал, научил, разъяснил, что делала Нина Александровна. Я же работала с Ниной постоянно. Все информацию всю несла. Я знаю, какую надо нести и куда нести. Она мне ценила за вот это, что я занимаюсь, такой работой. И она мне еще говорила, если бы все, говорит, в региональных регионах работали, так как вы в этом направлении, информация на листках, идти много со временем. Да. Так что я буду тоже голосовать против вот этого заявления. Да, это фальшивка.
Ну что, спасибо, пожалуйста. Так, вот или
да я буквально немножко. Я так понял, меня надоумила Любовь Александровна, что вот это она сказала, что учитесь работать сами, это все правда. Потому что это действительно был такой стиль работы Нины Александровны. Я косвенным образом подхожу к этому, косвенным, не прямым. 20 лет назад умерла у нас председатель бюро ЦК ВКПБ по Беларуси и Калининградской области, очень мною уважаемая ученый Павлович Людмила Андреевна. Я был в такой растерянности, значит, ну я часто с Ниной Александровной общался, уже когда она болела. Но тем не менее, Павлович, она была на кафедре и такой Сидоренко с ней работал, она его специально значит, пригласила, ну, я так думал, что будет он ее как бы преемником, поэтому был готов, вот, значит, так, а потом, когда, ну, полностью неожиданно умерла, это вот 20 лет назад, это Людмила Андреевна, я звоню Нине Александровне и говорю: Нина Александровна, а как же быть, у нас же теперь должен быть председатель бюро ЦК по Беларуси Калининградской области, может быть, этот самый Сидоренко, как быть? Я думал, она какое-то мне направление даст. А она сказала так: собирайте бюро и там решайте. Ну и все. Я собрал бюро, и тут же сам надо отдать, сказать, что именно этот же Сидоренко и предложил мою кандидатуру, и все проголосовали за меня, и с тех пор вот 20 лет я, так сказать, работаю на этой должности председатель бюро ВКПБ по Беларуси и Калининградской области. Я так понял, что у Нины Александровны просто было очень затруднительное положение.
Да.
Вот. Это надо честно сказать. Вот так. Я поэтому, давайте мы уже не столько времени уделяем уже этому, у нас чересчур дифференка, давайте пойдем дальше. У нас еще вопросы. Ведите это самое. Алексей Владимирович, давайте ведите побыстрее.
Хорошо, товарищ, есть желающий еще? Если нет, я оставлю вопрос на голосование. То есть, принять.
Постановление.
Да, принять постановление принял от ЦК ВКПБ о признании недействительным так называемого заявления Андреева по 24 на 7 2020 года.
Деренко за.
Христианка за.
Наступила за.
Деренко за.
Реал за.
Деренко за. Деренко за.